В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья, это «Крымский вечер», с вами ведущий Александр Лаченко, буду с вами в следующие 45 минут, будем обсуждать такую тему, сразу ее называю, так и трансляция наша называется сегодня на нашем YouTube-канале «Черноморский флот и Крым как непотопляемый авианосец». Ну, как известно, именно сегодня, 13 мая, отметили 238-ю годовщину основания Черноморского флота. Вот и попробуем разобраться, кроме военного значения. Ну, понятно, Северный флот в любом случае для военно-морских сил России более значим, но ведь у Черноморского флота всегда было и есть не только до событий 7-летней давности, но и ранее, после распада СССР, было и политическое значение. Вот насколько оно важно сейчас, увеличивается, уменьшается, какое-то все имеет и для Украины значение, попытаемся далее разобраться. Итак, это «Крымский вечер», и мы начинаем наш сегодняшний эфир.
Тема дня.
Итак, приглашаю к нашему разговору севастопольца Давида Аксельрода. Он на прямой связи из этого города. Давид, приветствую.
Добрый вечер.
Ну, не круглая годовщина. 250 лет основания Черноморского флота будет через 2 года. Но все равно это значимая дата, и администрация, назначенная Россией, Севастополя, и пресса, и в Крыму, и не только, вспоминает эту дату. Ну вот, что вы видите, Давид, как в этом 2021 году отмечают этот, ну, праздник, можно сказать?
Ну, по большому счету, таких масштабных мероприятий в городе не проводится. На вокзал в Севастополь приехал поезд Минобороны. Это был как один из элементов такого символического празднования, если так можно выразиться, Дня Черноморского флота. Планируется также небольшой концерт на крейсере «Москва» вечером с участием звезд российской эстрады. Правда, имен пока не назвали, потому что, как сказали, что не до конца уверены в составе участников. Это тоже достаточно такое традиционное мероприятие, насколько я понимаю. Оно время от времени проводилось в годовщину создания Черноморского флота. В целом, нужно отметить, что вот масштаб мероприятий, посвященный годовщине создания Черноморского флота, он всегда, ну, по крайней мере, не буду говорить, что всегда, но за последние годы он уступал празднованию Дня Победы 9 мая и празднованию Дня военно-морского флота России, который проводится во второй половине лета, в последнее воскресенье июля, если я не ошибаюсь. То есть этот праздник на фоне вот этих двух, он проходил как-то более незаметно, и я смею предположить, что даже не все горожане, может быть, знают о нем в силу, опять же, отсутствия большого количества там анонсов, каких-то масштабных культурно-развлекательных программ и так далее. Я вот помню, что на какой-то год, может быть, года два назад, ко дню основания Черноморского флота в Севастополе проходил Всероссийский съезд кадетов. Были какие-то мероприятия с их участием, были шествия, но во всяком случае абсолютно очевидно, что эти масштабы далеко не такие, которые организовываются в городе 9 мая или в конце июля.
Ну вот тоже интересный момент в этой связи. Действительно так совпадает 9 мая и 13 мая, 4 дня разницы, как бы одна дата накладывается на предыдущую. Вот, да, 4 дня прошло, но все-таки, Давид, вот в этом году, понятно, может не так сильно, как в прошлом 20-м, но все равно пандемия, конечно, никуда коронавирус пока не уходит, в любом регионе, в Крыму, не в Крыму. Но вот как 9 мая в Севастополе в этот раз отмечали?
Ну, в этот раз все было, может быть, не так помпезно, как в прошлые годы, да, именно в силу каких-то антиковидных ограничений, но, тем не менее, был большой концерт, был большой салют, что традиционно для города, и концерт был достаточно массовым с точки зрения зрителя. Тут еще следует отметить, что в силу того, что были объявлены длительные каникулы, чего не было в прошлых годах Севастополь был наводнен туристами. В Севастополе в целом всегда был популярен такой ситуативный туризм, туризм дат, да, что люди приезжали в город конкретно под какой-то праздник. И эти каникулы, собственно, этому определенно поспособствовали. Поэтому мероприятия проходили. Был парад, естественно, парад военных, но, к слову говоря, одним из таких не самых приятных для некоторых социальных групп Севастополя моментом была отмена шествия бессмертного полка, когда люди выходят с портретами своих предков, погибших или не погибших, дошедших там, до Берлина, участников войны. В Севастополе, к слову говоря, небольшое количество участников вот этой инициативы таки вышло и прошло шествием от площади Суворова до площади Нахимова. Это где-то четверть центрального городского кольца, то есть четверть того маршрута, который обычно проходит в этот день. Но тут нужно сказать, что эти люди были вынуждены отдельно подавать заявку на проведение этого шествия и согласовывать, грубо говоря, его как обычное массовое мероприятие, которое согласовывается согласно российского законодательства в любой другой день. Вот. То есть я знаю, просто я говорил с этими людьми, что они были, в какой-то степени, наверное, даже возмущены, поскольку, условно говоря, на концерте не было ни масок, ни социальной дистанции. Там, грубо говоря, как они сказали, антиковидные меры не действуют, они там не актуальны. А вот нам почтить память своих предков, почтить память севастопольцев, погибших в годы Второй мировой войны, нельзя, поскольку вот коронавирус. Это им не понравилось, соответственно, они все равно решили выйти на улицу и пройти своим, таким немного отдельным маршем.
Ну и, конечно, много и радио Кремлиали, конечно, об этом рассказывает подробно. У многих обозревателей складывается впечатление, что после событий 2014 года для российских властей, для России важно, Севастополь особое значение имеет. Имеется в виду что? И обустройство города, дороги, как ни крути, это важный фактор и так далее. Понятно, Давид, вы сам севастополец, может, вы не очень объективен, но все-таки ваше наблюдение, пусть не социологическое, не очень, может, репрезентативное, но все-таки действительно ощущается, что Севастополь, он стал таким, это, конечно, не Симферополь, но отдельно, единица такая территориальная, но если в целом контексте Крыма брать, Севастополь становится таким городом, номер один. Или так не совсем корректно говорить?
Сложно сказать. Наверное, тут нужно смотреть более препарированно. Что касается там частично благоустройства какого-то, каких-то таких инфраструктурных проектов, то я бы, наверное, согласился, потому что, если не брать в расчет там условный мост через Керченский пролив, что было, естественно, самым масштабным объектом, то в Севастополе, конечно, возведение различных, взять тот же культурный кластер или медицинский кластер, ничего такого масштабного, я так понимаю, в других городах Крымского полуострова не строится. Кроме того, есть масса каких-то других моментов, по которым можно так судить. Я просто не хочу в то же время, опять же, показаться необъективным, потому что, возможно, я не в полной мере владею информацией там в других крымских городах, или владею, но не в полной мере отдаю себе.
Но в Севастополе, Давид, вы каждый день живете, видите, наблюдаете изменения. Да, тут как раз вы точно объективны.
Вот, в этой связи я могу сказать, что, может быть, в силу наличия большого контингента Минобороны, может быть, в силу еще каких-то дополнительных причин, а может, в комплексе Севастополю уделяется достаточно большое внимание, и результатом его становятся, естественно, как некоторые положительные моменты, так и некоторые отрицательные моменты, о которых говорят местные общественники. То есть, оно в любом случае амбивалентное, и оно имеет разные стороны.
А что отрицательное? Что отмечается отрицательное?
Ну, Ну, в частности, вот и речь, последняя история, о которой вот многие говорят, это история с Херсонесом, где постоянно норовят провести, ну, это называется официально благоустройство, но по факту общественники и эксперты в области реставрации, реконструкции памятников объектов культурного наследия говорят, что это просто девелоперские проекты, грубо говоря, застройка. То есть эти проекты согласуются с министерствами на федеральном уровне, и вот это внимание со стороны федеральных ведомств, оно выливается вот в какие-то такие проекты, которые, с одной стороны, можно назвать теоретически благоустройством, а с другой стороны, можно охарактеризовать как уничтожение, или, ну, не уничтожение, а такое халатное, безответственное отношение к культурным слоям, неисследованным и тем, который потом впоследствии это может колоссально навредить и региональной, и российской, и мировой даже науке, поскольку многие эксперты называют Херсонес все-таки памятником мирового значения.
А что положительное, что вот, ну, многие отмечают, что и дороги в Севастополе едва ли не самые лучшие на полуострове и так далее. Это вот так вот заметно это вот? Действительно соответствует действительности? Ну,
улучшение именно дорог, разумеется, заметно. Оно может быть... Некоторые моменты вот в плане дорожного строительства, они, конечно, некоторые, ну, грубо говоря, развязки самые проблемные, они еще не до конца завершены, но, по крайней мере, те инициативы, которые были проявлены, и те результаты, которые уже имеют место, говорят о том, что, да, дорожная транспортная сеть, она значительно улучшилась. Тут я именно дорожно-транспортная говорю, потому что речь идет не только о дорогах, речь идет еще и об общественном транспорте. Сколько в Севастополе, и я, бывая в других крымских городах, могу сказать, что в Севастополе сеть общественного транспорта развита значительно лучше. Речь идет не только о частных извозчиках, речь идет и о муниципальном транспорте, тех же троллейбусах, которые подчинены на одну, завязаны на одну муниципальную организацию. Поэтому, ну вот, если вы обозначили дороги, то да, я тут готов полностью согласиться.
Ну и в целом город Севастополь, вот, ну понятно, об этом говорят еще с советских времен, то есть 30 лет назад, полвека назад, город был закрыт в те времена. Как можно вообще совместить, и возможно ли в принципе это сделать, это совмещение? Город Севастополь для туристов, благоустроенный, привлекательный, современный, да, сохраняющий исторические ценности свои, памятники архитектуры. А с другой стороны, все равно это база Черноморского флота того же, с чего мы начали, и что является темой нашего сегодняшнего эфира. Это в военном смысле важный город, в военно-морском, но важный, ну не только в военно-морском, а в военном целом. Это возможно, ну, совмещается, или все-таки, возможно, превалирует момент военный, скажем так? Или вот что скажете об этом поводу?
Ну, вы знаете, вот тут хорошо сказал наш с вами коллега в прошлом, бывший главный редактор российского офиса National Geographic Traveler, который, собственно, севастополец. Он, Александр Железняков зовут, и он говорил о том, что в мире существует достаточное количество примеров, когда города, имеющие военную историю, когда, собственно, война уже стала неактуальной, грубо говоря, превращаются или каким-то образом преобразовывают вот эту историю в какой-то туристической проекции. В частности, была большая статья в National Geographic, где, собственно, Севастополь сравнивался с городом Норфолк из Вирджинии. И Норфолк, собственно, и по каким-то климатическим, и по географическим характеристикам он достаточно близок к Севастополю. И если в Америке Норфолк стал туристическим центром, где популярен как вот такой военный, в кавычках, туризм, да, туризм с опорой на военную историю, так и, грубо говоря, пляжный, отельный такой релаксирующий туризм. Собственно, вот эта идея была популярна, ну и, наверное, остается популярной в Севастополе в каком-то смысле, в определенных кругах населения, что всю славную военную историю Севастополя можно, ну, если, может, это грубо слишком сказано, ну, как-то монетизировать в туристическом эквиваленте. Поэтому, при том, что для этого, грубо говоря, уже созданы истории все условия, остается только ими грамотно распорядиться. Ну, вот такая позиция, которую вот я со ссылкой, грубо говоря, на нашего коллегу обозначил, она в свое время продвигалась, и продвигалась и корпорации развития Севастополя. Ну, сейчас как бы вот я не могу сказать, что дискурс очень актуальный. Вот в плане там у нас есть военная история, у нас есть военная составляющая, у нас есть туристическая составляющая. Ну, то есть вот какой-то такой именно дискуссии явной я в последнее время не наблюдаю. Ну, вот, грубо говоря, все идет своим чередом, ну и пускай идет.
Спасибо, Давид, спасибо за этот рассказ. С нами на прямой связи в эфире радио Крым Реали был наш коллега, журналист из Севастополя Давид Аксельрот. Мы пытаемся разобраться. Черноморский флот и непотопляемый авианосец Крым. Ну, этот термин, этот мем о непотопляемом авианосце полуострове Крым давно уже об этом говорят. И в связи с событиями, которые были более чем 7 лет назад. И не только, ну, а непосредственным поводом для избрание сегодня этой темы стала очередная годовщина, пусть и не круглая, но все-таки годовщина 238-я основания Черноморского флота, военно-морского флота Российской Федерации. Тут, кстати, Давид Аксельрот действительно вспомнил, ну как, провел эту аналогию. Я хочу немножко чуть-чуть подробнее, прежде чем наш следующий эксперт примет участие в нашем эфире. Норфолк. Так, действительно, американский город в юго-восточной части штата Вирджиния, и вот именно в Норфолке расположена главная военно-морская база США в Атлантическом океане. Во многом такая параллель, ну, действительно интересная и важная. Единственное, по населению все-таки Севастополь больше. По разным оценкам, около 500 000 жителей, да, в Севастополе сейчас, хотя точную цифру тяжеловато назвать, а в Норфолке ровно в два раза меньше, 250 тысяч. Население все-таки меньше этого города, но то, что и там база военно-морского флота, это важно. Ну и, кстати, приведу мнение тут еще такого человека, от которого, собственно, и зависит развитие. И на сегодняшний момент, после того, что этот же человек и сделал в 2014 году, в конце зимы, начале весны, то есть Владимир Путин, президент России, он как-то отмечал, это было несколько лет назад, во время предыдущей годовщины основания Черноморского флота, значение именно этой боевой единицы ВМФ РФ, что он, Путин, видит именно что нужно развивать. Итак, те слова президента России, за эти годы ничего не изменилось, потому приводим цитату Владимира Путина тогдашнего и сейчас.
В числе наших приоритетов, конечно, и укрепление боевой мощи Черноморского флота. Будем обновлять его корабельный состав, создавать современную военную и социальную инфраструктуру.
Вот таким образом тогда заявлял это, если быть точным, еще 15-й год, но, повторяю, за эти 6 лет ничего, ну, других заявлений не было, и могут оценить и сами, кто служит на Черноморском флоте, насколько слова президента Путина оправдались, действительно ли это на уровне риторики только осталось, или действительно воплотилось в дела. Ну и, как обещал, я приглашаю к разговору второго эксперта нашего сегодняшнего прямого эфира, украинского военного специалиста, бывшего спикера командования ВМС Вооруженных сил Украины Олега Чубука. Олег, здравствуйте.
Доброго вечера.
Доброго вечера. Пан Олеже, ну вот такой вопрос к вам. Черноморский флот. Естественно, да и на ваших глазах это все происходило. Вы знаете, отнюдь не понаслышке все. Такая небольшая историческая проекция. Нет, не все 238 лет со дня основания Черноморского флота, но вот последние 30 лет. 91-й год, 1900, распад Советского Союза, известное событие, Крым неотъемлемая часть Украины, и таковой и остается по нормам международного права, но Черноморский флот остался, договоры, а потом через определенное время Виктор Янукович стал президентом Украины в 2010 году, пошел на эти Харьковское соглашение и так далее, и так далее. Черноморский флот, как в военном, так и в политическом значении, вот по вашему мнению, что это было для России эти годы до 2014 и сейчас, эти более чем 7 лет?
Угу, разумею. Дозвольте, я трішки повернуся до щойно говорили про Норфолк. І я згадав Норфолк, згадав як кораблі українського флоту, який був створений на базі Чорноморського флоту колишнього радянського колишнього СРСР. В 96-му році був візит до Норфолка. Я побачив, яка це навіть величезна така імперія кораблів. Я такого не бачив досі. Жодного такої дійсно справді є військово-морська база. А поруч місто Норфолк. Так от, неподалік від нас стояли кораблі, американські бойові кораблі, які в 86-му, якщо не помиляюся, році здійснювали візит. Такий пам'ятний візит дуже, Крим Реалі про це писали минулого року, я знаю, до Севастополя. І приймав їх тоді Чорноморський флот. А візит до США здійснили кораблі українського, як кажуть інколи, Чорноморського флоту. От, і, до речі, кораблі Чорноморського флоту ні Радянського Союзу, ні пізніше, там, до Норфолка, до саме Чорноморського флоту, а не Північного, скажімо, там, Чистиканського, з візитами до того часу, на мені здається, пізніше не ходили. Українські кораблі таке здійснили. Ну, і тут взагалі варто було б поговорити, ну, не порівнювати, звісно, потенціали, можливо, бойові там, да? Бо вони не порівняні все-таки. Порівнювати можна те, що порівняне, да? Те, що можна порівнювати. А тут по силі, там, по огнівій мощі, на превеликий жаль, Чорноморський флот, він і після розподілу був в цьому плані більше потужним. І, звісно ж, і зараз.
Так, більше потужним, що... пане Олеже, в порівнянні з чим?
В порівнянні там, з українськими військово-морськими силами. Тут, знаєте, я думаю, що Чорноморський флот треба розглядати, ну, от, його можливості, там, його стан, там, да, там, ну, оцінювати його. Можна, наприклад, з точки зору, чи може він захистити Крим, ну, скажімо, якщо Україна вирішить відновити свою територіальну цілісність, так?
Ну, от приморили ми наступний вопрос, да, от такий, да. Да. От, пожалуйста, отвечайте, да.
Ми можемо це оцінити, добре, я зараз скажу усі ці позиції. Потім, ми можемо оцінити, чи захистить там Чорноморський флот Крим, скажімо так, да, українську територію, український Крим, якщо Україна буде це робити там, ну, не одна, скажімо, да, а з кимось. Це інша ситуація. Чорноморський флот, якщо ми говоримо про його силу там і способності, да, чи може він, скажімо, там здійснити, ну, флот завжди бере участь в операції, там, операції сухопутними силами, да, на морському напрямку, як правило. Чи може він там суттєво вплинути на, скажімо, при нападі широкомасштабну Україну? Це ще один аспект, да, розгляду. Чи може Чорноморський, наскільки він сильний, ми можемо оцінювати, чи ні? Наскільки Чорноморський флот сильний, коли, якщо він вирішить там експансію, яку здійснити на Європу? Ми кажемо, да, що Росія погрожує от Європі. Це ще один аспект, так? Якщо Чорноморський флот буде робити тільки там, де ми кажемо, десантну операцію, чи вона буде вдалою, да, чи ні? Чи може він це зробити? Отак і ми можемо говорити про те, що сьогодні там у них понад 70, нам здається, бойових саме кораблів. Це приблизно третина усіх плавзасобів, які в них є. Цього недостатньо.
Недостатньо.
Я думаю, що
недостатньо,
звісно,
так?
Звісно, що цього недостатньо. А це много чи мало, да? Це треба, ну, дивлячись, з якого ракурсу, скажімо так, да? Я думаю, що варто нам сьогодні сказати так само, що я от ще не хотів би додати, що до 91-го року, про який ви говорили, я служив на Чорноморському флоті
Радянського
Союзу. Я там служив з 83-го року і на бойовому кораблі, і потім в редакції газети Чорноморського флоту.
Пане Олеже, я перепрошую, що вас перебуваю. Смотрите, ну, известный факт, не надо быть, не знаю, какие-то тайны государства, упаси бог, не нужно углубляться, что понятно, что для вооруженных сил Российской Федерации сейчас, да и в советское время тоже, с учетом, что во время холодной войны главным стратегическим оппонентом были, понятно кто, США, Северный тот же флот, другие, которые имеют возможности доставки определенных средств, в том числе к территории потенциального противника, я формулирую устав вооруженных сил Советского Союза. То есть Северный флот тоже намного более значим. Мурманская база та же, помним, более поздние времена, лодка Курск и так далее. Ну, и Черноморский флот, тем более Турция рядом с ее мощью, она довольно сильное государство в этом регионе, ключевое, то Черноморский флот, он, ну, вообще, с учетом даже географического расположения, ну, он, в принципе, ну, больше может быть такая военно-политическая вещь, скажем так, или так неправильно говорить?
Так можна було про нього говорити. Скажімо, коли флот поділили, він був дуже послаблений. Ну, дозвольте, як буквально два слова скажу, що це радянські часи, от ви правильно казали, порівняння його навіть не порівнювали там з північним. Він, звісно, що був сильніший, Каспійський флотилій чи Ленінградська військово-морська база. Але знаєте, коли ми випускалися і їхали служити на флот, нам там викладачі, особливо військові моряки, журналісти, флотські журналісти, педагоги, казали, Чорноморський флот, ну, ЧФ, кажуть, чи флот, чи не флот, да? Ну, в долі шутки, лише доля шутки, да? Отака побутувала, такий був гумор щодо Чорноморського флоту. Але він тоді був 70 тисяч, тоді був, скажімо, наклад газети 22 тисячі. Це досить великий наклад газети, коли зараз військові там газети, у них там 2-3 тисячі. Ну, флот був дуже розгалужений, інфраструктура від поті там до, ну, від... біля кордону я там був в Кобюлеті і далі туди от в Аджарі, від Аджарії до Ізмаїла. Чорноморський флот був тоді Радянського Союзу. Але не така була потужна в нього, скажімо, сухопутна складова. Тільки наприкінці там 80-х, на 90-му, у них дивізію, як кажуть, переодягли у військову форму, і стала на дивізію, здається, 24-ї берегової оборони. От, а потім там були флангові ограничення і... поділили потім ще флот пізніше. Так от, а коли флот поділили, і було фінансування, 90-ті роки, знаємо, що це таке, да, ті самі 90-ті, Чорноморський флот був в боргах, як в шелках, перед владою Севастополя, там, за Кримінерго, там, да, Севастопольенерго, Севастопольгаз, ліфт, вони були великими боржниками, і от донором була українська влада, і фінансували ще ми його тоді, да, певною мірою, виходить. І там ще служили українські матроси до там, до 97-го року, практично, да? От були випадки, коли я був на кораблі на українському, а тут стоять борт рядом, борт-аборт, вони стоять на Керчі, на кораблі, там теж українці, але вони були призвані, вони дослужували ще. Ну, але от і повертаємося до того, що сказав Путін, що ми будемо його в 15-му
так,
році.
Так.
І, ну, на жаль, мабуть, да, на наш жаль українців, дійсно, на очах це переозброєння. Були старі кораблі. Ну, треба говорити не просто кораблі, а, скажімо, кораблі дальньої зони, там, кораблі першого рангу, крейсера, да, був Москва. Москва вже там стара. Ми знаємо середній вік бойових кораблів, це 20 років от зараз. Але, мабуть, він, ну, омолодився, скажімо, через те, що останні роки прийшло там до них три, здається, фрегати нового проєкту 11356. Шість підводних човнів, а я добре пам'ятаю, часи, коли у них була тільки один підводний човен в Україні, Запоріжжя, а у них так само один підводний човен, і той біля берегів Абхазії, ну, потерпав лихо, і потім довго став на довго ремонт. А потім у них з'явилися нові підводні човні. В Україні, на жаль, ні. Ми вже не кажемо про калібри, що у них є, да? Отже, і останнім часом, останні роки, ми бачимо, що угрупування, ну, колись йому дозволялося бути там 25-тисячним, так? По угодам від 97-го року. Наприкінці вони вже почали, мені здається, порушувати там і озброєння, там певні види озброєння, нові БТРи приганяти. І знаєте, був, як от, якщо сьогодні 14 травня, лише інформаційний привід День Чорноморського флоту, якщо є в мене час, я можу пригадати десь 2008 рік, коли був у них ювілей, і вони проводили парад. От парад в бухті, як на День флоту, який проводиться наприкінці липня, останній неділя липня. Так вони проводили, вирішили провести, тоді була якась річниця, кругла дата Чорноморського флоту, а вони визначають, кожен флот, у них є своя дата. От, і тоді вони вирішили, влада України, тоді був Куніцин, голова адміністрації Сергій, була проти. Або ж, кажуть, з українським флотом проводити разом, да? Ну, тому що не витримає інфраструктура міста, парад українського флоту на початку липня, потім парад російського наприкінці липня. Цього не витримає інфраструктура міста. Там наради відбувалися, і потім він приходить до нас на прес-конференцію і каже, ми не домовилися, Чорноморський флот вирішив Ні, це, мабуть, це пізніше було.
Так, так, так. Ну, то есть Чорноморський флот, ну, все равно зробив парад, як хотів.
Вони зробили те, що хотіли, так. Да.
То есть, це ще до событий 2014 года вже так происходило. Так, пане Олеже, я перепрошую, що вас прибуваю, нас не так багато часу, мені хотілося ваша експертна думка, ваше експертне мнение. От свіже заявлення командуючого Об'єднаних сил, Вооружених сил України Сергія Наєва на форумі «Україна-30», безпечність країни, понятно, контекст, недавняя ескалація на Донбасі, вроді би Путін відвів війська, і в Криму теж, пам'ятаємо Сергія Шойгу, Сергей Шойгу, министр обороны, мы тоже эфир этому посвящали несколько недель назад. Вот. И господин Наев сейчас, вот 12 мая, прокомментировал, какую угрозу для Украины не только на Востоке, но и в районе Крыма Россия составляет для Украины. Генерал Наев.
Також потенційно небезпечним чинником є наявність додаткових сил і засобів Збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території Кримського півострову, які залучалися до навчань. На даний час здійснюється лише їх повільне виведення. Силами угруповання військ Збройних сил України, розгорнутого у південній частині держави, постійно відстежується обстановка на тимчасово окупованій території півострову. Нашими підрозділами здійснене прикриття всіх десантно-небезпечних ділянок морського узбережжя. Суттєво посилена система протиповітряної оборони та розвідки. Здійснюється підготовка та тренування підрозділів угруповання до виконання завдань за призначенням, у ході якої використовуються стандарти та процедури з питань планування та ведення бойових дій, прийнятих в країнах НАТО.
Пане Олеже, ну от таковою являється меседж, скажем так, генерала Наєва, його аналіз. Що скажете, як ви прокоментуєте слова українського генерала?
Я думаю, у нас немає підстав ставити під сумнів, брати під сумнів його слова, і дуже добре, що відслідковують все це. І дійсно загроза така є, але знаєте, мені вам вказувати, які теми обирати, так, але ми говоримо про Чорноморський флот, але ми можемо разом з тим, можливо, це буде сьогодні робити в програмі, говорити, що нам в цій ситуації робити. Ну, не також бояться, не бояться, так?
Звісно, звісно, звісно.
Бояться
да,
не
да,
стоїть, звісно, да. А треба шукати шляхи, як ми кажемо зараз, там асиметричні, да? Такі шляхи. От там же на тому же формі виступав і командувач українських військ морських сил України, так? Адмірал Нейшпапа. І пам'ятаєте, він там сказав про Байрактари. Він сказав про наш Нептун.
Безпілотні апарати, дрони, да-да-да. Ті самі Байрактари, кстати, які показалися в прошлом году во время війни за Нагорний Карабах, Азербайджан дуже ефективно їх использовал.
І я дуже з ним погоджуюся, давно це говорю, і в багатьох ефірах, і раніше, і тут в Одесі на каналах я кажу про те, що нам потрібна ракетна зброя, ну, спочатку, нехай це буде наземний варіант Нептуна. Чудово, що він у нас і з'являється, поки що тільки навчальний у них є отакий варіант. Чекаємо, що з'являться ці три дивізіони, вони вже потрібні, дуже нагально це. І так само Байрактари, ну, і, звісно, що треба розвивати флот, це ж міні-збройні сили. Флот – це 9 родів, щонайменше.
Пане Олеже, яка зараз ситуація з українським флотом? Зрозуміло, є об'єктивні чинники, російська анексія, то, що було осуществлено 7 років назад. Ну, за ці 7 років, що вдалося, не вдалося українському іменно вооруженному воєнно-морському флоту?
Відновлюється досить швидкими, я б сказав, шляхами. Особливо наземна компонента. Дивіться, у нас цілий корпус, можна говорити, морської піхоти. Це ж дві бригади. І раніше був батальйон тільки в Феодосії. От. Тому у нас там ракетно-артилерійська бригада, там реактивний, полуреактивний. Бригова складова, яка так само потрібна. Вона є. Але флот – це дуже розгалужена інфраструктура. Це стади, бази зброєння, підготовка там торпед, не тільки кораблі. Я кажу, 9 родів сил у цьому виді сил. Кораблі будували, ну, мабуть, не зовсім ті, що треба було, ті, що хотілося. Мене зараз гріє, тішить те, що ми там будемо, все-таки у нас є гагери, плани, і не знаю, чи заключені контракти чи ні, що будуть у нам і Великобританія, і Сполучені Штати Америки саме корабельну складову поповнювати. Просто, щоб всі розуміли, що флот – це все ж таки не тільки кораблі, але кораблі, мабуть, насамперед.
Спасибо большое. Спасибо господину Чубуку, Олегу Чубуку, украинскому эксперту по вопросам военно-морского флота, бывшему спикеру командования ВМС Вооруженных сил Украины, который принимал участие в нашем эфире. Мы продолжаем «Крымский вечер». С вами по-прежнему ведущий Александр Лащенко. Еще раз назову трансляцию в Ютубе. Имеете возможность присоединяться. У нас еще есть время. Задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Друзья, Черноморский флот и не потопляемый авианосец «Крым». Поводом для избрания данной темы стала очередная годовщина основания Черноморского флота, который сегодня, может быть, не так массово, как 9 мая, но отмечает и в Севастополе. Немножко историческую справку приведу. 238-я годовщина, если быть точным, опять же, не круглая дата, но тоже важная, потому что это событие как раз постоянно вспоминают. А если быть точным, то, значит, 3 мая, 13 мая, то есть сегодня, по новому стилю, по старому, 2 мая, это день, когда в 1783 году 11 судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту, и позже там был заложен город Севастополь. Вот. Ну, напомню, что не нужно путать день рождения Черноморского флота ВМФ России и, собственно, день военно-морского флота России. Он отмечается День ВМФ России в целом, ежегодно в последнее воскресенье июля. Это немножко другая дата, хотя время летит быстро и тоже будет вскоре. И для баланса приведу также мнение официальных российских властей, когда их постоянно обвиняли, в частности, этой весной, что Кремль эскалирует ситуацию на Донбассе, не только существует угроза со стороны Крыма для Украины. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, в частности, в апреле утверждал, что Россия, цитата, не является угрозой ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины. При этом он добавил, что Россия всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности. И, отвечая на упрек, что, дескать, войска туда-сюда перебрасываются, Песков дословно заявил следующее. «Никто не бродил и не бродит, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения надежной безопасности России», утверждал пресс-секретарь Владимира Путина. С нами на прямой связи еще один эксперт нашего сегодняшнего прямого эфира Александр Мусиенко, тоже военный специалист, военный обозреватель, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую.
Александр, ваша оценка. Черноморский флот, что это для России сейчас, через более чем 7 лет после известных событий, в принципе, и относительно Украины, и вообще этот регион, Турция не только, Грузия недалеко. Вот что это Черноморский флот? Это действительно весомая такая единица боевая или на самом деле больше политический фактор?
Это политический фактор, безусловно, это и боевая единица, наверное, все вместе. Как боевая единица, это в первую очередь способ защиты побережья аннексированного Крыма. Надо понимать, что это, в принципе, одна из приоритетных задач для Российской Федерации. Помимо этого, их фактически порой такие вот диверсионные действия по противодействию нормальному заходу торговых суден в акваторию Азовского моря, потому что это в нарушение соглашений, в нарушение норм международного морского права, просто препятствование нормальному фактически проходу кораблей. Ну и следующий момент, это, конечно же, такой механизм своего рода экспансии в дальнейшем в Средиземное море. И, как мы видим, опыт Сирии показывает, что как бы там ни было, они пытаются каким-то образом. Но, опять же таки, если смотреть долгосрочные перспективы или там ухудшение отношений с Турецкой Республикой или с другими государствами, то нужно же понимать, что все-таки контроль за проливами в данной ситуации, несмотря на, скажем, соглашение, конвенцию и Монтрё, все же остается за Турецкой Республикой. И в такой ситуации понятно, что, скажем, действия флота, его способности, они будут ограничены. Да, но пока все-таки есть у них свобода прохода через проливы, они пытаются таким образом Россия показывать какое-то свое военное присутствие именно в море. Ну, насколько это выходит, ну, скажем так, кое-что выходит, много чего не выходит, поскольку мы все видели и авианосец, пускай не Черноморского флота, не пускай не из Крыма, но тем не менее дым из труб.
Адмирал Кузнецов, знаменитый поход в этот самый в Сирию. И, да, кстати, да. Когда Кузнецов вернулся, собственно, в Россию во время ремонта, сколько, несколько лет назад, там очень серьезная авария произошла. Я так понимаю, он сейчас просто, ну, абсолютно не может выйти в море, в океан, в принципе.
Ну, да, да. И вот, то есть, ну, нужно понимать, что понятно, что в первую очередь кому это вызов? Это вызов Соединенным Штатам, да, морским державам, отчасти Британии, то есть государствам, которые имеют большой флот, сильный флот. Ну, понимаете, ну, Черноморский флот, там, я не знаю, говорить о том, что Черноморский флот или даже другой флот может бросать вызов Соединенным Штатам, ну, как по мне, как минимум преждевременно. Единственное, на что сейчас Россия делает акцент, и стоит признать, что они там демонстрируют определенные успехи, это ихняя программа атомных подводных лодок, да, вооруженные ракетами «Борель». Вот, в принципе, тут есть определенные поползновения, есть некие и в ихних мини-дизелях, да, электродизельных, прошу прощения, мини-субмаринах военных тоже. Ну, в остальном сказать, что это, ну, какой-то вызов бросает даже паритету в Средиземном море, ну, это точно преждевременно. То есть пока что соревноваться с США, с Британией в акватории Средиземного моря они не могут. Но я так понимаю, что они упрямо преследуют цель, чтобы это, ну, фактически могло произойти. Но пока это в любом случае не удается.
Александр, как вы оцените состояние военно-морского флота Украины? Опять же, конечно, есть объективные факторы, то, что, собственно, Россия осуществила, в том числе благодаря Черноморскому флоту, который всегда стоял в Севастополе базой в 2014 году, но все-таки за эти более чем 7 лет. Есть чем похвалиться, скажем так, украинскому военно-морскому флоту, или ситуация очень непростая, мягко говоря, и в условиях кризиса, и так далее, особыми успехами не приходится хвалиться.
Ну, понимаете, стоит понимать, что, во-первых, какая стратегия на сегодняшний день развития военно-морских сил Украины. Насколько я понимаю, и то, что озвучивал министр обороны Таран, когда он говорил о том, на форуме «Украина-30» говорил о том, что, ну, в принципе, через 2-3 года у нас будут уже, ну, серьезные успехи, то надо понимать, что речь идет о малых артиллерийских и ракетных катерах. Тот тип, который уже можно видеть и который уже используется, он неплохо себя проявляет. И я так понимаю, что речь идет о создании вот такого типа волчьих стай, да, о которых говорится очень часто. Ну, если такова стратегия, плюс к этому поставки возможные катеров Соединенных Штатов, Марк, а я прошу заметить, что как-то отошло вот так вот в сторону, но все-таки был вопрос и были переговоры о том, что, возможно, Соединенные Штаты поставят Украине 2-3 фрегата типа «Оливер Азарт Перри». Очень неплохие, не скажу, что самое лучшее, что есть, но довольно-таки неплохие по конструкторским способностям и, в принципе, ну, это фрегаты, то есть это корабли уровня Гетьмана Сагайдачна, но что надо понимать просто, это уже не просто артиллерийские или ракетные катера. Поэтому стоит, мне кажется, активизировать дискуссии и переговоры в этом направлении. Помимо этого, ну, есть надежды, что будут с британцами программы развиваться, и что самое важное, и хотелось бы, чтобы на украинских предприятиях происходила конструкция таких типов судов. Ну вот, и помимо этого развития как раз береговой компоненты, это противокорабельные ракеты типа «Нептун», другие беспилотники, и тут же есть еще и морская авиация, которую тоже надо, ну, фактически поднимать и усовершенствовать. Вот по такому типу это все развивается. Но надо понимать, что если мы говорим о том, что нам необходим флот в первую очередь для каких задач? Для защиты наших городов украинских и для защиты наших морских торговых путей. то, что делается сейчас для таких целей, ну, постепенно, возможно, этого и достаточно. Но для каких-то целей, скажем так, других, ну, скажем, вытеснению российского Черноморского флота, созданию проблем, ну, тут, скажем так, очень осторожно надо говорить, потому что для таких целей амбитных еще надо очень много чего сделать.
Спасибо, Александр. Спасибо за участие в нашем сегодняшнем эфире. Подходит к концу сегодняшний «Крымский вечер», который для вас, друзья, провел ведущий Александр Лащенко. Трансляцию еще раз называю. Черноморский флот и непотопляемый авианосец «Крым». Имеете возможность продолжать дискуссию в чате этой трансляции, пожалуйста, несмотря на то, что мы ее завершили. Она, конечно, остается в Ютубе. Ну что ж, желаю вам всего доброго и до следующего «Крымского вечера».